между прочим.
Счетную палату России беспокоит финансовый сектор. Надзорное ведомство обобщило риски для российского финансового рынка. И, как указывают аудиторы, больше всего потенциальных и существующих проблем в банковском секторе. И прежде всего в кредитовании нефинансового сектора. Там за 3 года показатели значительно сократились, а уровень развития всего финрынка не отвечает масштабам экономики, которая занимает 11 место в мире по размеру номинального ВВП. И это, очевидно, сдерживает рост российского реального сектора. Какие рецепты ведомство Алексея Кудрина предлагает для улучшения ситуации? Об этом поговорим с Кириллом Гришиным. Кирилл, привет.
Привет, Леша, всем привет. Я бы хотел начать с тезиса Счетной палаты о необходимости развивать конкуренцию на финансовом рынке и предлагаю сузить фокус разговора до банковской системы, потому что это более или менее понятно всем, потому и очень важно. Опять же, доклад, 45 страниц, весомая история, там большое название, я его даже цитировать не буду, потому что оно займет пару минут. Банковская система России на конец 2019 года. Сбербанк 33% от всех российских активов на банковском рынке. Еще раньше была чуть ли не половина. ВТБ около 17%, Газпромбанк 7,3%. Альфа-банк чуть более 4%, Россельхозбанк около 4%. Но эти данные не содержатся в докладе, там сугубо практическая информация по поводу того, что делать, анализ основных направлений развития финрынка Российской Федерации с 16 по 18 год и оценка направлений развития на 19 и 21 год. Вот в итоге-то я и сказал, собственно, название этой работы, этого мероприятия. Так вот, попутно характеризуя банковскую систему России, успехи банков, подоспели свежие данные от Центробанка. И они, как по мне, неплохо иллюстрируют положение вещей. Доналоговая прибыль российского банковского сектора в ушедшем году выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и превысила 2 триллиона рублей. Чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 1 триллиона 700 миллиардов рублей. Вклады населения в банках за год выросли на 10% и составили 30,5 триллионов рублей. Забегая вперед, скажу, что 30 триллионов – это одна из оценок экспертов о том, сколько денег у людей, что называется, дома, под матрасами и в кубышках. Российские банки за минувший год нарастили кредитование населения на 18,5%, корпоративный сектор показал рост на 4,3%. Показатели растут внушительно. Исключение, наверное, сегмент кредитования юрлиц, где 4,3%. В целом банки, конечно же, неплохо зарабатывают. Но есть определенные риски, и на это указывает Банк России. Банки удлиняют сроки необеспеченных потреб кредитов. Доля таких суд со сроком погашения более 3 лет приближается к 60%. В будущем это может стать одним из источников кредитного риска. И вот как оценивает вовлеченность населения в банковскую систему кандидат экономических наук, доцент Департамента теоретической экономики Высшей школы экономики Денис Мельник.
Снижение количества игроков и тенденция концентрации финансового капитала в банках с участием государства. Многие мелкие банки использовались там для отмыва средств, с этим Центробанк боролся. При этом регулятор исходил из и представления, и понимания того, что небольшие финансовые институты, небольшие банки, они в принципе неустойчивы. Были негативные экономические явления, которые способствовали сокращению количества банков. Когда значительный объем банковских услуг контролируется 4 крупными игроками, конкуренция на финансовом рынке, она очень слабая на самом-то деле.
И действительно, слова Дениса Мельника говорят о том, что у нас, по сути-то, на самом деле, 3 банка. Сбер и ВТБ – половина всей банковской системы, и Газпромбанк еще 7%. То есть получается, что конкуренция, она такая, знаете ли, достаточно эфемерная вещь.
Счетная палата также указывает, что следует создавать условия и стимулы для привлечения бизнесом капитала через механизм публичного размещения акций.
Но с этим очень трудно, хотя бы просто потому, что россияне все еще помнят. И помнят все. Они не злопамятные, просто память хорошая.
Вкладывание денег.
Да. Со времени народного IPO банка ВТБ прошло, в мае будет уже 13 лет. Тогда, в мае 2007-го, акции ВТБ многочисленные частные инвесторы покупали по 13,6 копеек за штуку. И разного рода инвесткомпании большие, маленькие, средние, говорили, что ну, прогноз роста 30%, 37% и даже 50% на горизонте ближайшего года. То есть акции должны были стоить, с учетом этого, где-то 25 копеек за штуку. Но уже в августе того же года цена упала ниже этой отметки и так и не вернулась к прежним значениям, а кризис 2008-го похоронил и последние надежды на это. К марту 2009-го акции ВТБ подешевели до 2 копеек.
Страшно, а жуть.
Сейчас акции ВТБ — мишень спекулянта. Они торгуются в районе 5 копеек и на подъеме. Как в целом следует оценивать перспективы привлечения россиян к подобным публичным инициативам? Ответ на этот вопрос нам дал также Денис Мельник.
Сам механизм такого размещения, он требует каких-то институтов. Вообще говоря, привлекает скорее институциональных инвесторов, то есть условно непростого человека, да, который размышляет о том, положить ему на банковский депозит, купить там валюту или вот вложиться условно вот в такой механизм. Скорее всего, это инструменты для профессиональных игроков на рынке, для институциональных игроков, то есть компаний финансовых, тех же банков, которые могут вкладываться в такие инструменты профессионально, еще раз подчеркнем. Ожидать, что такой механизм, он, скажем, мобилизует значительные объемы сбережений населения, мне кажется, это очень утопично.
Вместе с тем, по различным оценкам, у россиян на руках колоссальная сумма. Кто-то называет 30 триллионов, а кто-то говорит, что и все 40 триллионов рублей.
Действительно, и вот бы все эти деньги люди понесли вкладывать в облигации промышленных предприятий, в акции банков, выкупали бы дополнительные эмиссии, покупали бы облигации федерального займа и так далее, и так далее. Но для разворота среднестатистического россиянина в этом направлении хотя бы на 180 градусов больше и не нужно. Следует сделать так, чтобы народ реально поверил в намерение участников финансового рынка, который, разумеется, при участии населения может стать большим крепким подспорьем экономики, рассуждает эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Чтобы средства населения были привлечены вот на этот рынок акций, рынок облигаций, я имею в виду прежде всего промышленное предприятие, которое выпускает акции и облигации, и вот через них он бы поступал вот в народно-хозяйственный оборот, и вот это вот давало бы возможность развития и предприятиям, которые бы черпали бы финансовые средства, не только из кредита, не только из собственных средств, и тогда развивались бы финансовые рынки, и тогда бы, кстати, население бы получало более высокие доходы, хотя они находятся под рисками, но тем не менее мы знаем, что фондовый рынок, если он находится на подъеме, а у нас мы будем надеяться, что все-таки у нас промышленность пойдет в рост, будут получать более высокие доходы, чем банковские.
Ведомство Кудрина в своем докладе указывает, что нужно развивать страховой сектор, повышать показатели проникновения и плотности страхования до уровня близкого к зарубежным странам, сопоставимым с Россией по своему экономическому развитию.
Это очень важная ремарка, просто хотя бы потому, что моментально сейчас Россия не примчится, не догонит по уровню страхового и перестраховочного бизнеса лидеров рынка, Швейцарию, например, Швецию, Люксембург, Нидерланды. Ну и понятно, что весь этот процесс, если мы отходим уже от юридических лиц к физическим, безусловно, сопряжен с доходами домохозяйств. И к нам спешит на помощь статистика Росстата, свежайшая буквально. Рост реальных располагаемых доходов населения России за четвертый квартал минувшего года составил 1,1% в годовом сравнении после того, как в третьем квартале была достигнута отметка в 3,1%, данные статведомства. Ну и понятно, что во многих семьях, ну, честно говоря, нет свободных средств на страхование, да, и это тоже правда. Ну и порой люди действительно не понимают всех выгод страхования. Они, конечно, для всех не очевидны, но когда что-то происходит такое, да, то вполне неплохо получить себе страховку и покрыть расходы. Но в России-то как? По большому счету-то гром не грянет, мужик не перекрестится. Ведь так, русский авось, вековечные традиции.
В общем, российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а развитие не соответствует масштабам экономики, так говорится в отчете Счетной палаты.
Верно. Также там отмечается, что несмотря на повышение позиции России в индексе глобальной конкурентоспособности с 45 до 43 места, а там всего в списке 141 страна, по развитию финрынка страна свои позиции не улучшила. В октябре 2019 года она занимала 95 место. По устойчивости финансовой системы в целом России заняла лишь 120 место, и это тоже не очень хорошо. В общем, есть к чему стремиться, есть с чем работать. Ну и вообще, прежде всего, как по мне, нужно повышать доверие населения к банкам, к институтам, и чтобы вот эти самые деньги, о которых
Есть на руках, кубышках и под
подушкой, неработающие деньги, все-таки пришли со временем в экономику.
А это вопрос большого доверия. Вот этого доверия еще, наверное, предстоит добиться. Кирилл Гришин рассказал о состоянии российской экономики.
Спасибо.
Кирилл, спасибо.
Между прочим...